«Повелитель Гоур», — произнес вышедший из леса Джек. «Когда к нам явилась сука война, сообщив о твоем приходе, и когда она повела твои кланы к нашим лагерям, я понял, что нашему миру воистину настал конец. Прошлое мертво, как мертвы вражда и ненависть, как мертвы старые обычаи наших логов и стай. И теперь я стою перед соперником, подставив тебе свое горло».
Немного помолчав, Гаур ответил:
«Повелитель белых джеков Коснок, все и впрямь обстоит так, как ты говоришь. Прошлое мертво, и я тоже подставляю тебе свое горло».
Он шагнул вперед, и двое повелителей джеков схлестнулись запястьями. Что-то пробормотав себе под нос, Нилхен хрипло рассмеялся.
«А я уж думал, что меня ничем не удивить. Вы еще друг друга брюхо почешите. Эй, Коснок, горный козел, а что это за южанка рядом с тобой?»
Рент снова положил руку на нож, ожидая вспышки ярости со стороны белого джека. Но Коснок лишь бросил на Нилхена насмешливый взгляд.
«Смотрите-ка, крысохвостый сурок заговорил. Воистину чудесам нет конца. Гоур, почему ты не прикончил своего братца, который столь тоскует по твоему титулу, что явился ко мне в прошлом году с предложением заключить тайный союз?»
Гоур взглянул на брата.
«Он присмыкается перед всеми, Коснок. Вид моего брата не вызывает у меня ничего, кроме жалости.
Так что это за южанка?»
Настойчиво рыкнул Нилкан. «Я лейтенант Тара из отряда Балка», — заговорила женщина. «Мы разбили лагерь в половине лиги отсюда, в лесу вместе с вашими сородичами».
«Так вы наши союзники?»
— спросил Нилкан. «Да, союзники», — кивнула Ара. «Если точнее, мы обеспечиваем вам сопровождение в южные земли, поскольку вы ищете себе новую родину». Но Нилкхен лишь оскалился в ответ.
«Отряд наемников заявляет, будто способен защитить нас от Малазанской империи. С ума сойти! Коснок, тебя обманули. И сколько это тебе стоило? Много золотого руна отдал. Да эти бродяги бросят вас, едва завидев малазанское знамя. Вы оба с моим братом дураки. Да и, сука, война не лучше. Нам придется сражаться за каждую пять, оставляя позади на протяжении сотен лиг безжизненные тела наших сородичей, пока не останется вообще никого».
«Малазанская империя», — пояснила лейтенант Ара, — «чтит законность контрактов. И командир морпехов, когда ему об этом сообщили, разрешил нам пойти с джеками. Мы не участвовали в сражении у Серебряного озера. Но если вы намерены зверствовать по всей империи, Джек, то никто не сможет вас защитить, и уж точно не отряд наемников».
«По совету суки войны»,
— проворчал Коснок, бросив яростный взгляд на Нилкхана.
«Мы будем идти по ночам, без лишнего шума, избегая селений».
«А жрать что станем, траву и цветочки?»
Рент заметил, как поморщился повелитель белых джеков.
«Что-то купим, что-то обменяем. Будем надеяться, что все не так уж и плохо»,
— помедлив, ответил он. А затем, опустив плечи, добавил:
«Да, Нилкан, не исключено, что нам придется голодать».
«Подробности мы можем обсудить в лагере», — вмешалась Сара, явно чувствовавшая себя неуютно, как от того, что слышала, так и от вида окружавших их трупов. «Наш отряд стоит на старой просеке. Мы выкопали земляные очаги. Если хотите поспеть к скромному пиршеству, то лучше идти прямо сейчас».
«Погоди»,
— бросил Коснок.
«Кто такие эти теблоры? Они что,
Хотят нас сопровождать? Вот их псов стоит ждать неприятностей. Они с нами, — ответил Геур. А псы подчиняются тому, кого защищают.
Мы разобьем лагерь отдельно. Недалеко, но и не слишком близко, чтобы не возникло никаких недоразумений, — сказала Деласфана. «Повелитель Гаур, как я понимаю, ты и твой брат присоединитесь к своим кланам?»
«Я? Да», — кивнул Гаур. «Но не Нилкан. Джеки изгнали его на год. За дурной нрав».
«Ни мгновения не стану скучать по вашему обществу»,
— огрызнулся Нилкан, скрестив на груди мускулистые волосатые руки.
«Лучше сверни этому сурку его тощую шею», — посоветовал Коснок Гауру.
Тот в ответ лишь пожал плечами.
«Зачем? Он пригодится в лагере Теблеров, чтобы отгонять других джеков. Для этого хватит одного его запаха».
Лейтенант Ара первой нырнула в проход среди трупов и углубилась в лес за ним. Спешившись, Рент и Деласфана последовали за Пейгилд, которая вела в поводу свою лошадь с бесчувственным валоком, лежавшим на волокуше. Вид покойников явно нервировал лошадей, но, миновав проход, они тут же успокоились. Рент обнаружил, что думает о мертвых Карибу, которых когда-то видел в озере, распухших, как и эти трупы. Дикари казались Ренту мелкими, но жара и газы превратили их в великанов. Смерти все равно какого-то размера. Он не видел никаких ран, лишь распухшие посиневшие лица с проступившими венами на скулах и лбах. Пустые глаза, казалось, рассказывали о том, чего Ренту не хотелось знать, шепча о мире, совершенно не похожем на тот, который был ему когда-то хорошо известен. Поселок Серебряное озеро, где Рент прожил столько лет, думая, что место это нисколько не отличается от любых других, теперь превратился лишь еще в одно пепельное пятно на земле, окруженное телами, словно бы принесенными в жертву. Если так, то какой бог устремлял сейчас на них с небес свой взор, вполне довольный увиденным? Они углубились в лес, минуя одну стоянку за другой, обходя горы мусора и брошенное оружие. Кое-где им попадались уложенные ровными рядами тела стариков и коллег, все с перерезанной глоткой и спокойным, почти умиротворенным выражением на лице. Те, кто спасался бегством, предпочли избавиться от лишнего бремени, как объяснил Нилкан. Какое-то время спустя на руку юноши легла ладонь Пейкгилд.
«Ты слишком потрясен, Рент. Вижу по твоим глазам, по твоему лицу. Это невообразимый кошмар для всех нас. Неужели ему нет конца? Я уверена, что есть. Надо идти вперед, и вскоре все закончится».
«Я защищу всех», — объявил Рент, только теперь поняв, с какой силой он сжимал рукоятку своего ножа. «Всех джеков и тех наемников. Никто больше не умрет. Это должно закончиться».
«Боюсь, ты слишком много на себя берешь», — заметила Пейгилд. «Твой отец тоже любил давать великие страшные клятвы. Не попадайся в эту ловушку, ибо как мог бы поведать тебе Валок, каждая клятва отмечена лязганием очередных оков. Избавь себя от подобного будущего, Рент».
«Я вижу перед нами лик Бога», — сказал Рент. «И это лицо моего отца».
«В том нет вины Карсы. Да неужели?» «Сомневаюсь, Пейгилд. Я чувствую над всем, что сейчас происходит, его тень. Нас преследует все то, от чего он отвернулся. Мое будущее не свободно. Мы все следуем его путем». Она сжала руку юноши и тут же отпустила ее. Рент покачал головой.
«Не знаю, что делать, Пейгилд. Я все еще хочу отыскать мать, но ее точно нет среди этих джеков или наемников.
Да, но наемники могут располагать сведениями, куда ушли жители Серебряного озера. Мы их спросим.
Они шли все дальше, но Рентом вдруг овладело странное беспокойство. Рука, сжимавшая рукоятку ножа, ощущала расходившиеся от клинка тревожные волны. Высоко в листве шумел северный ветер, необычный для этого времени года. Иногда он прорывался сквозь ветви, неся несвойственный сезону холод. «У меня такое чувство, будто лес нас отвергает», — промолвил Рент.
«Мне тоже так кажется», — ответила Пейгилд. «Не стоит тут надолго задерживаться».
Они подошли к первым небольшим лагерям. Племена черных и белых джеков, казалось, полностью перемешались. Большинство приняло человеческий облик, но часть по-прежнему оставалась в зверином, а псы Рента теснее сбились вокруг него. Скульп шел слева, то и дело касаясь его поросшим шерстью боком. Рент впервые увидел щенков и детей. Судя по их худым конечностям и раздутым животам, голод, похоже, уже заявил о себе. Сородичи собрались вокруг Гаура и Коснока, вынудив их замедлить шаг и забросав вопросами на своем языке. Обмен репликами явно становился все более напряженным. Лейтенант Ара жестом велела Таблерам идти дальше. Вскоре они вышли на поляну, где наемники поставили свои шатры. Рент увидел вырытые в земле очаги, над которыми жарились на вертелах громадные туши лошадей.
«Нет, Рент», — негромко проговорила Пейгилд. «Мы тут точно надолго не задержимся».
К ним вернулась Делосфана, оставив позади сбитого с толку Нилкхана.
«Не нравится мне это», — заметила она. «Наемникам доверять не стоит. Гауру и Косноку следовало повести свой народ на юг, причем как можно быстрее. Но вместо этого они сидят и спорят с десятками Нилкханов. И где эта их богиня по имени Сука Война?»
Рент окинул взглядом южан-наемников. Вид у всех был встревоженный. Энтузиазма явно не наблюдалось. Они были полностью облачены в доспехи и держали в руках оружие. На земле лежали седла, но лошадей нигде видно не было. Подошла лейтенант Ара.
«Отдыхайте. Вам ничто не угрожает. Скоро поедим». «Вы убили собственных лошадей», — сказала Делосфана.
«Так было нужно. Вам всем следует как можно скорее сниматься с места».
Ара кивнула.
«Будем надеяться, что теперь, когда повелитель Гаур здесь, они с Косноком смогут организовать свой народ».
«А что их богиня? Не появлялась?»
«Только на словах», — усмехнулась Ара.
«Если честно, мне кажется, что никакой Суки Войны вообще не существует. Скорее уж, Коснок, а теперь и Гаур тоже используют ее имя, чтобы подчинить себе кланы».
Их внимание привлекла вновь начавшаяся суматоха. С западной стороны лагеря появились воины-джеки, а мгновение спустя Рент увидел Коснока, Гаура и с ними еще двоих мужчин. Многие джеки были вооружены. Ара негромко выругалась.
«Не могу поверить».
Повернувшись, она подозвала одного из южан.
«Ирик, приведи сюда капитана Балка и побыстрее!»
Рент помнил эти мундиры, хотя в последний раз видел их много лет назад.
«Это малозанские морпехи», — пояснил он Пейгилд и Делосфане.
Со стороны волокуши послышался стон, а затем слабый голос Валака.
«Лишь бы только они меня не заметили!»
Делосфана присела рядом с ним.
«Тебе ничто не грозит», — проговорила она. «Обещаю».
«Морпехи!
Их всего двое!»
В ответ раздался сдавленный смех.
«Шестеро, двое! Какая разница?»
«Их окружают джеки», — сказала женщина. «Валок, дай я тебя перебинтую».
«Нет смысла, Делосфана. Я все равно не могу бежать. Не знаю, зачем ты забрала меня от сородичей. Я хотел умереть там, среди них. Оставь меня здесь или отнеси обратно. Это далеко. Может, сумею доползти сам?»
«Хватит, Валак!» — резко бросила она. «Воину Теблору не пристало себя жалеть».
«Ты не понимаешь, Делосфана. Просто не можешь понять».
«Да ну? И почему же?»
«Потому что ты из племени уридов. Ты не жила, как суниды».
Он слабо махнул рукой.
«Сними капкан, прошу тебя. Больно. Да чего же больно?»
Рент отвернулся.
Что-то в облике Валака странным образом тревожило его, словно бы он видел перед собой зеркальное отражение, искаженное, но тем не менее вполне узнаваемое. Его собственное лицо, его собственное тело, нога. Они как будто были, и вместе с тем их не было, как тогда, в озере или в лодке Домиска, когда Рент оказался в ловушке между смертельным оцепенением и мучительной болью. Появился тот, кто, видимо, и был капитаном Балком. Он встал рядом с лейтенантом Арой, глядя, как Коснок ведет к нему двоих морпехов. Позади них о чем-то спорили на своем языке Гаур и Нилкан.
«Сержант Штырь!» — удивился командир наемников. «Не ожидал!»
«Приветствую, Балк!» — кивнул в ответ морпех по имени Штырь. «Так это Коснок вас нанял?»
«Да, он».
Снова кивнув, Штырь повернулся к повелителю белых джеков.
«Могу я спросить, зачем вам потребовался отряд наемников, повелитель Коснок?»
Тот нахмурился.
«С какой стати я должен тебе отвечать? Не понимаешь, зачем? Разве это не цивилизованный подход предлагать деньги за меч? Золото за кровь? Брать на службу наемников?»
«О да», — ответил Штырь. «Это мы как раз прекрасно понимаем и воистину чтим. Как наверняка говорил вам командир отряда Балк».
«Тогда что еще ты хочешь узнать?»
«Ну», — проговорил Штырь. «Это зависит от обстоятельств, повелитель Коснок. Вы уже в пределах Малозанской империи. Ваш народ. Вас ведь тут тысячи, не так ли?»
«Здесь все джеки, кто остался в живых», —
послышалось из-за спины двух морпехов, и вперед шагнул Гаур, за которым следовал Нилкан.
«Те, у кого шкуры белые и черные, серебристые и рыжие».
«Это переселение, повелитель? Или вторжение?»
Гаур поморщился.
«Подозреваю и то, и другое одновременно».
Штырь снова повернулся к Осноку, бросив взгляд на капитана Балка.
«Боюсь, 11 сотен наемников мало что изменит. Малозанской империи не по душе, когда в нее вторгаются, и она ответит силой».
«Зато иные вторжения вполне вам по душе, сержант»,
— усмехнулся Балк.
«Я имею в виду, когда в роли захватчиков выступаете вы сами».
«Те дни остались в прошлом», — спокойно ответил Штырь с прищуром, глядя на Коснока. «Полагаю, вы напрасно наняли этот отряд. Может, земли на юге и принадлежат Малозанской империи, но они мало населены. Двигаясь скрытно, вы могли бы проникнуть вглубь территории и добиться некоторого успеха. Но в конце концов нам пришлось бы вас остановить, чтобы защитить наших граждан. Вы всерьез думаете, что когда придет время смертельной битвы, капитан Балк будет вас защищать? Задачу наемников не входит стоять до последнего, повелитель Коснок». Коснока явно обуревало множество противоречивых чувств. Ренту он показался совсем не похожим на Гаура, который скрывал свои эмоции за холодным проницательным взглядом. Казалось, еще немного, и повелитель белых джеков разрыдается.
«Уровень воды поднялся», —
проговорил он дрожащим голосом.
«Мы лишились нашей земли. Нам некуда больше идти».
Он сделал выразительный жест рукой.
Только взгляни на нас. Волосатые дикари, хищные звери, которых все боятся. Южане цивилизованы. Мы станем для вас добычей. Тысячи вас явятся за волчьими шкурами.
Коснок судорожно вздохнул. Глаза его блестели.
Наша единственная надежда на то, что нам удастся пройти по землям Лазанской империи. Но если нас станут травить днем и ночью, если наши старики и дети будут гибнуть, не в силах бежать, если нам вечно придется искать место, свободное от вашего народа, как далеко мы сумеем уйти? Сколько нас останется, когда мы, наконец, найдем новый дом? Нет, нам нужны сопровождающие. Из числа южан.
Штырь повернулся к Балку.
Ваш отряд согласен на это?
Балк кивнул. «Капитан», — продолжил Штырь, — «примите мои извинения. Постепенно ситуация проясняется. Проблема заключается лишь в том, что вы, Андерсон Балк, посоветовали повелителю Косноку или его посланцам идти против вашего старого врага Малазанской империи. Тем не менее, это вполне достойный контракт».
Моргнув, Балк снова кивнул. «Спасибо, сержант. Наверное, все так и есть.
Жаль, что вы сразу не сказали нам правду. Мне было приказано молчать». Балк показал на Коснока.
«По причинам, которые он только что объяснил. Мы намеревались пройти по возможности незамеченными», пояснил Джек, обреченно вздохнув. «У нас нет выбора. Кто на юге принял бы нас?»
«Мы», — спокойно ответил Штырь, пристально глядя на повелителя белых джеков. Тот нахмурился.
«Ты, простой солдат, говоришь от имени всей империи?»
«Именно так. Более того, мы найдем вам место для жизни и обеспечим всем необходимым для путешествия туда».
Коснок ошеломленно посмотрел на Балка, который лишь пожал плечами. «Я не друг Малазанской империи», — бросил он, — «и не доверяю ее правителям. То, что говорил про меня Штырь, увы, правда».
Поколебавшись, он добавил,
«Но эти морпехи, да помогут мне боги. Вот им я доверяю, как и этому человеку. Мы видели их приближающиеся батальоны. Они могли нас уничтожить. Но вместо этого они поверили в честность нашего контракта и позволили нам уйти, несмотря...»
Балк снова поколебался.
«Ни на что».
«Обеспечьте им сопровождение, командир», — сказал Штырь Балку. «Мы свяжемся с вами насчет пополнения припасов. А также сообщим всем, что на вас возложена задача защищать этот, лишившийся своей земли, народ. Малазанская империя предоставляет вам безопасный проход через свою территорию и готова стать домом для джеков. Никакой охоты не будет.
Только учтите»,
— добавил он,
— «без обмана. Никаких грабежей». «Я вас понял, сержант», — кивнул Балк.
Штырь снова взглянул на Коснока.
«Повелитель, обещаете держать в узде ваши стаи?»
Но Коснок был не в состоянии говорить. Он отвернулся, закрыв лицо руками. Вместо него сержанту ответил Гаур.
«Обещаем. Кто из нас рискнет испытать на себе гнев суки войны?»
Кивнув, Штырь посмотрел на своего спутника. «Думаю, нам пора идти». Повинуясь жесту Гаура, джеки отошли от морпехов. Балк повернулся к одному из своих помощников.
«Пусть этих двоих малазанцев сопроводят обратно к лесу. Там еще остались дикари, которым некуда деться, и они могут быть опасны. И я не хочу, чтобы о нашем соглашении с сержантом стало известно его кулаку. От этого зависят наши гребаные жизни».
Помощник ушел. Рен хотел было заговорить с малазанцами, но внезапно вновь ощутил себя ребенком, в ссадинах от камней, стоящим на коленях посреди улицы, увидел упавшую на него тень одинокого морпеха, который шагнул между Рентом и его так называемыми друзьями, вспомнил мозолистую руку, помогающую ему подняться на ноги, то ощущение невыносимого стыда, лишившего мальчишку способности говорить и думать. И потому сейчас он, держась поодаль и не в силах приблизиться даже на шаг, просто смотрел, как оба морпеха направляются обратно к краю поляны, где их уже ждали трое наемников сопровождения. «Думаю, Гаур хочет с нами поговорить», — заметила стоявшая рядом с Рентом Пейк Гилд. «Коснок тоже, но он пока не готов». Похоже, постоянно преследовавший его страх оказался для него страшным бременем.
«Джеки лишились родины», — ответил Рент. «Им некуда было идти. Они чужаки, а почти все в мире», — добавил он, думая о племенах Теблоров. «Ненавидят чужаков».
«Надеюсь, тот малозанец говорил правду». Рент промолчал, глядя туда, где скрылись в лесу морпехи со своими сопровождающими. Лейтенант Ара, оставив балку, подошла к ним. «Приглашаю вас поесть вместе с нами, Теблоры». Когда они двинулись следом за Арой, рука Рента вновь сомкнулась на рукоятке ножа. Он думал о малозанских морпехах, чьи мундиры столь хорошо помнил еще с тех пор, как был ребенком. Потертая рукоять обожгла ладонь ледяным холодом. Рента пробрала легкая дрожь, заставив нахмуриться.
Ревун идеально все рассчитал. Они были уже посреди леса, вдали от поселений стоянки джеков. Двое малозанцев о чем-то негромко разговаривали, когда затянутый в кольчужную перчатку кулак ревуна ударил в висок тому, кого звали Омс. А затем, когда штырь повернулся, уже выхватывая меч, ревун врезал ему в лицо, разбив нос и повалив на землю. Как только сержант рухнул без чувств, подошел Сугал.
«Заткни этим ушлепком рты и побыстрее. Свяжи обоих, ревун, и забери их гребаное оружие. Боги милостивые, похоже, нас ждет та еще забава».
«Чур этот мой», — заявил ревун, присаживаясь над Омсом. «Обойдусь без твоих дурацких советов, Сугал. Разделаюсь с ним, как только он очухается. Хочу, чтобы мерзавец видел, как приставлю острие ножа к его лбу между глаз, а потом начну втыкать».
«Это слишком просто», — пробормотала палка. Глаза ее возбужденно блестели. Загнав кляп в рот сержанту, Сугал улыбнулся, глядя на его разбитое окровавленное лицо.
«Ох и повеселимся! Палка, там у тропы возле поленец есть старый сарай. Давай затащим его туда».
«Не могу дождаться», — прошептала палка, утирая губы. «Ну да чего же здорово!»
«Ревун», — сказал Сугал. «Встретимся там, когда закончишь». «Ладно».
«И тогда сможешь посмотреть, как это делается по-настоящему», — рассмеялась палка. «Нож в мозги? Проклятье, слишком уж легко». Сугал помедлил.
«Слышал, о чем Балк толковал с теми уродами. Я был слишком далеко». Палка продолжала облизывать губы. Сугалу показалось, что она что-то скрывает. Так или иначе, в ответ на его вопрос женщина лишь покачала головой.
«Гребаные светские беседы, всякая учтивая чушь. Балк изо всех сил пытался изображать аристократа. Вечно корчит из себя благородного и все такое. Можешь не беспокоиться, у меня все схвачено. Я этого Балка, считай, за яйца держу. Ночью, когда вернемся, разделаемся с Арой, а потом замочим джеков, вот так-то. Все будет отлично». Волоча между собой безвольного штыря, они двинулись по тропе.
«Просто поверить не могу», —
тяжело дыша проговорил Сугал.
«Балк, чтоб ему пусто было, только что приказал нам отправиться в этот грёбаный лес. Даже после того, как малозанцы пришли и поубивали наших магов. Уверен, мы не единственные, кому кажется, будто их предали. Надо было прикончить всех морпехов».
«Они же заминировали землю», — напомнила Палка.
«И что? Послать сотню в качестве первой волны?» — фыркнул Сугал. «Тех, кто настолько глуп, что исполнит любой приказ Балка. Идите, придурки! Взрывайте для нас мины, на каждый сапог по одной! Избавиться таким образом от мин, а потом — вперед!»
«Да никакая магия их бы не спасла! Ты же сама видела, Палка! Они чуть ли не вываливались из ворот!» «Если бы мы ударили по ним там и тогда, — сказала Палка, — то никому вообще не пришлось бы пересекать минное поле».
«Хорошо задним числом рассуждать. Но не забывай, мы тогда находились среди деревьев. По мне, так надо было захватить их прямо в городе, оставить нескольких в живых и медленно поджарить в горящем дерьме. От Балка нужно избавляться».
«Избавимся. Сегодня я проведу с ним ночь в последний раз. Ха! Забрал мое вино, сволочь гребаная. А потом перебьем всех этих шелудивых псов,
волков. Неважно.
Да там одних шкур столько, целое состояние».
«Видел их золотое руно? А как интересно они превращают шкуры в золото?»
«Понятия не имею, да и какая разница?» — выдохнула Палка. «Вижу сарай».
Голову Омса пронзила жестокая боль. Он очнулся, но перед глазами все плыло. Его тащили за ноги по кустам, дергая из стороны в сторону. В забитом промокшей шерстью рту ощущался вкус рвоты. Он застонал. Его перестали тащить. Каблуки сапог глухо ударились о землю. Перед ним возникла широкая физиономия какого-то бородатого мужика.
«Оклемался?»
— сипло спросил незнакомец, сопя сломанным носом.
«Вот и славно! Решил оттащить тебя с тропы просто на всякий случай. Теперь мы одни. И ты заплатишь за тот нож, что морпехи тогда приставили к горлу Балка».
Омс нахмурился. «О чем вообще речь?» Он пытался заговорить, но понял, что ему мешает кляп. Неизвестный мужик вытащил у него изо рта шерстяную тряпку.
«Хочешь что-то сказать? Только не ори. Терпеть не могу, когда орут».
«Мне нужен целитель», — заявил Омс. — «Кажется, я упал». «Я ведь упал, да? Что-то случилось?»
Бородач отвесил ему крепкую пощечину.
— «Прочисти мозги, придурок гребаный. Хочу, чтобы до тебя дошло, что я с тобой собираюсь сделать».
В глазах постепенно прояснилось, и Омс увидел, что странный мужик достает большой охотничий нож.
«Зачем это?»
«Чтобы убить».
«Кого?»
«Тебя».
«Вот как».
Омс попытался поднять руку и дотронуться до виска, с которого прямо в ухо стекала кровь. Но рука не сдвинулась с места, и он только теперь ощутил, что его запястья связаны кожаными ремнями. Омс моргнул, потом еще раз.
«Что ж, за безрассудство и в самом деле приходится платить.
Скорее уж за глупость.
Как скажешь».
«Так и скажу»,
— ухмыльнулся бородач.
«Вряд ли ты понял», — возразил он, чувствуя, как гудит у него в голове.
Мордоворот нахмурился.
«Я собираюсь тебя убить. Чего тут понимать?»
«Думаю», — проговорил Омс, слегка растягивая слова, но вдруг ощутив, как обострилось его зрение.
«Ее зовут ведьма-путаница».
«Что? Кого?»
Ведьма заполнила собой все пространство позади незнакомца. Среди деревьев высоко над головой, закружив последние осенние мокрые листья, поднялся ветер, и над тропой понесся его ледяной порыв. Ведьма возвышалась над ними двоими, отчасти бестелесная, не вполне вещественная, однако вполне хватало и этого.
«У тебя за спиной», — произнес Омс.
Он увидел, как ведьма схватила мужика за запястье и резко дернула вверх. Хрустнули кости. Рот его раскрылся, будто в крике, но, как ни странно, не издал ни звука. Затем обе руки вылетели из плечевых суставов, и бородач рухнул на землю. Нужно было идеально подгадать время. Как это ей удалось? Тело несчастного приземлилось с мягким шлепком. Омс почувствовал, как враг сотрясается в судорогах и бьет его ногами по лодыжкам. Рыжеволосое привидение на мгновение повернуло к Омсу свое полное тоски и ужаса лицо, а затем снова занялось наемником. Он был рослым, широкоплечим и мускулистым, но мышцы на плечах теперь безвольно болтались, истекая кровью, а белые сухожилия свисали подобно оборванным ниточкам марионетки. Ухватив одну ногу мужика за щиколотку, ведьма поставила босую когтистую ступню ему на промежность. Чтобы оторвать ногу, потребовалось некоторое время. Отшвырнув конечность в сторону, она принялась за другую. Омс не сомневался, что его враг уже мертв. По крайней мере, он очень на это надеялся. Перекатившись на бок, он огляделся вокруг. Вроде бородач был не один, а с кем-то еще. Да, наверняка. Он сдернулся, ощутив путы не только на запястьях, но и на лодыжках. «Вот же хрень!» — пробормотал он. «Штырь! Те другие двое забрали штыря!» «Милая!» — проговорил Омс. «Разрежь мои путы! Прошу! Мне надо встать! Мне нужно найти штыря!» Но ведьма лишь подняла его на руки, будто ребенка, и яростно прижала к груди. Омс почувствовал прикосновение ее сосков, которых оказалось больше, чем он ожидал. Один у его уцелевшего виска, другой у скулы, а третий возле шеи. Он попытался вырваться.
«Боги милостивые, просто развяжи меня, умоляю!»
Присев на лишенное конечностей туловище наемника, ведьма начала раскачиваться, что-то нежно напевая.
«Развяжи меня!» — прошептал Омс.
Но она лишь еще крепче прижала его к себе. Это оказался не столько сарай, сколько навес для сушки срубленных бревен. Но от усилившегося ветра, швырявшего вниз обломки веток, годилось любое укрытие. Палка присела на грудь штыря, играя ножами перед открытыми глазами сержанта.
«Да уж», — негромко промурлыкала она, — «сегодня тебе спать не придется. У нас с тобой впереди вся ночь».
«И у меня тоже», — добавил Сугал. «Вообще-то он не целиком твой, подруга».
«Чур лицо, шея и грудь мои», — бросила палка. «А потом еще хрен с яйцами».
«Что-то мне маловато остается», — заметил Сугал.
«Руки, ноги, поджилки. Боль еще та. Прояви творческий подход».
Она наклонилась к лицу штыря.
«Мы, видишь ли, оказываем услугу балку». «Ничего личного».
Она коротко рассмеялась.
«Вообще ничего. Просто я вроде художника, понимаешь? Я творю. Ножами. И если мне потребуется одобрение, Что ж, я увижу его в твоих глазах.
Давай уже, начинай. Что такое?
Сугал замешкался позади палки, вероятно, споткнувшись об упавшую ветку. Но палку это уже не интересовало. Она услышала его стон, а затем судорожный вздох, и знакомый звук заставил ее похолодеть. То был шорох клинка, покидающего плоть. Женщина развернулась кругом, ударив обеими ножами одновременно. Перед глазами мелькнуло нечто цвета меди, и жуткая боль пронзила ее запястье. Она упала навзничь, уставившись на обрубки на месте кистей своих рук. Снова что-то мелькнуло прямо перед ее лицом, и внезапно палка провалилась во тьму, истошно крича. Разобрать что-либо было трудно. Кровь из разбитого носа запеклась вокруг глаз. Голова штыря в какой-то момент, вероятно, когда его несли, сильно запрокинулась, и теперь он видел все вверх ногами. Но ему показалось, что он узнал своего спасителя. Юный воин Теблор. Он был в лагере, который они только что покинули, вместе с двумя женщинами-теблорками, держась поодаль. Штырь еще тогда заметил, что парень не сводит пристального взгляда с него и Омса. Это показалось ему странным и даже слегка насторожило. Однако этим все и ограничилось. Разделавшись с врагом столь молниеносно, что сержант даже не успел что-либо понять, юноша теперь сидел на корточках возле штыря, разрезая его путы. Со всех сторон появились теблорские псы. Один из них подобрал упавшую кисть руки палки и начал грызть ее, хрустя костями. Наклонившись ближе, Теблор произнес слова, которые привели штыря в полное замешательство. Он не знал, что на это ответить, даже если бы мог. Затем руки его, наконец, освободились, и он вытащил изо рта кляп. Но юноша уже махнул своим псам и молча направился обратно к лагерю. Штырь медленно сел. Мысли его путались, а голова буквально раскалывалась от боли. В разбитом носу пульсировала кровь, глаза опухли. Внезапно услышав треск, он поднял взгляд и увидел ковыляющего к нему Омса. Одна его щека была залита кровью.
«Сержант! Живой, чтоб тебя, слава богам! Кто это тут постарался? Заводь, что ли? Столь чистой работы мне еще видеть не доводилось. Эй, Штырь! Как я тут оказался? Что случилось? Где она?»
«Сядь!» — прохрипел Штырь. «Нужно забинтовать тебе голову. Похоже, рана серьезная. Кого это я видел? Я ведь видел, как кто-то присел прямо над тобой. Еще подумал, они что, целуются? Но неужто с заводью? Ты что, совсем спятил?» «Нет, Омс, это ты спятил. Никакой заводи тут не было. Ты видел Теблора из лагеря, откуда мы только что ушли. Юноша, почти мальчишка. Впрочем, у них возраст понять трудно.
Так он что, убил тех двоих, а потом поцеловал тебя?»
«Не поцеловал, а просто сказал пару слов. Правда, я не понял. И до сих пор не понимаю. Но это были самые приятные слова, которые я только слышал в своей жизни».
Омс потрогал висок.
«Слушай, мать твою, мне что? Клещами все из тебя вытягивать, Штырь?
Вот это уже больше похоже на тебя, Омс. Ты же понимаешь, какое для меня удовольствие выдавать тебе информацию по крупицам?»
Омс сел на мокрую землю.
«Ну ты и сволочь!» — пробормотал он, глядя на измазанную кровью ладонь. «В общем...» — продолжил Штырь, тряхнув головой. «Парень наклонился, как ты видел, и произнес лишь два слова. За нож!»
Омс хмуро взглянул на сержанта.
«Бессмыслица какая-то!»
«Как ты сумел спастись, Омс?»
«Понятия не имею, ни хрена не помню.
Просто очнулся возле только что расчлененного трупа, и кто-то перегрыз мои путы, основательно их обслюнявив. Он осторожно дотронулся до виска.
«Здорово же мне врезали!»
«Да уж!» Штырь медленно поднялся. Кулаком, затянутым в кольчужную перчатку. «Я перевяжу тебе голову, а потом нам надо идти. Нужно спешить?» «Еще как, Омс!» «Что-то я не понимаю, сержант!» Он покачал головой и поморщился. «Они действовали по приказу Балка?» Штырь хмуро вздрогнул. «Сам не пойму, Омс. Хотя, судя по словам той бабы, они делали это ради него. Значит, придется задать этому подонку еще пару вопросов», — заключил Омс. «Ага, но позже. Нам нужно вернуться к лошадям и ехать в Кульверн. Мне совсем не нравится этот ветер». Штырь медленно поднялся на ноги. «Ты можешь идти, Омс?»
«Надеюсь.
Обижать?
Боги милостивые!»
Омс с трудом встал, слегка пошатываясь.
«Попробую». «Так этот парень сказал, за нож?»
Штырь кивнул. «Ага, именно так». Его товарищ отвел взгляд.
«Держись рядом, Омс. Не хочу тебя потерять».
Память его подводила. Омс помнил, как ковылял по продуваемому ветром лесу, как хлестал сверху ледяной дождь. Затем они вышли на поляну в старый лагерь Балка. Потом, неизвестно сколько времени спустя, оседлали лошадей и теперь ехали легким галопом по Кульвернской дороге. В какой-то момент Штырь бросил взгляд вправо, после чего, развернувшись в седле, посмотрел на северо-запад.
«Боги милостивые!»
Омс уставился на сержанта, пытаясь вспомнить, что они тут делают, и не зная, стоит ли спрашивать, что такое его спутник сейчас увидел.
«Вражеские силы? В такую бурю? Или это...»
Наконец он проследил за взглядом Штыря. На северо-западной равнине что-то выглядело не так. Да жути не так. Что он видел?
«В чем дело, сержант?»
«Наводнение! За мной!»
Сержант свернул с дороги на юго-восток. Омс последовал за ним, и они помчались галопом через распаханное поле. Растущая пенящаяся стена воды двигалась под углом. Именно потому они и свернули с дороги. Омс кивнул. Это выглядело вполне разумно. Хорошо, что Штырь был за главного. Сам Омс даже не знал, где они. Не вполне понимал, что происходит и откуда взялась вся эта вода.
«Нам не уйти от потопа!» — крикнул Штырь.
«Почему? Он же еще далеко!»
Оглянувшись, Омс увидел, как вода сносит ферму, которую они не столь давно покинули. Сарай разлетелся на части, в небо взмыли обломки досок.
«Нет, потоп все ближе».
«Твою мать!»
Омс кивнул. Самые подходящие для этого момента слова. Рев усилился. Пока они скакали, пытаясь опередить водяной вал, Омс чувствовал, что то и дело проваливается в забытье, как будто раз за разом погружаясь в некий кошмарный сон. В какой-то момент ему показалось, что им удается сохранять разрыв, держаться на определенном расстоянии от нависшей ревущей стены, но затем лошади начали уставать, и Омс с холодной ясностью понял, что им конец. На этот раз от судьбы не убежать. Даже преследовавшая его клятая ведьма ничем не может помочь.
«Твою мать, держись, Омс, просто держись!»
«Что? Почему?»
Обе лошади одновременно заржали. Земля вдруг понеслась под копытами размытой полосой, и Омс услышал сквозь рев воды хриплый голос Штыря, изрыгавший поток грязной, полной ненависти ругани. Потрясенный до глубины души, Омс внезапно понял, что вся исходящая от Штыря ненависть направлена исключительно на него же самого. И это выглядело полнейшей бессмыслицей. А потом смысл появился.
Лошади снова заржали и поскакали так, как никогда раньше. Казалось, мчаться с такой скоростью просто невозможно. Постепенно расстояние между ними и яростный, сметающий все на своем пути водяной стеной, начало увеличиваться. Он сдержался изо всех сил. Он имел представление, хотя и весьма смутное, о том, что штырь владеет магией, способной приводить в невероятное возбуждение любых животных. Правда, сам штырь никогда своими способностями не пользовался и разговоров о них не любил. Так или иначе, Омс понятия не имел, как именно действует эта магия. Собаку ведь не спросишь. Или лошадь, если уж на то пошло. А кони между тем продолжали скакать, пока пена на их гладких боках не стала кровавой. Они мчались вперед, пока их шкуры не начали лопаться, обнажая раздувшиеся мышцы. Они не останавливались, даже когда начали ломаться кости. Какое-то время спустя Омсу начало казаться, что лошади продолжают скакать, уже будучи мертвыми. Он вцепился в гриву, чувствуя, как под черепом пульсирует боль. Сколько это еще могло продолжаться? Рано или поздно все закончится, и что будет потом? А потом он снова лишился чувств.